Программа «Выбор ясен». Ясен.
Добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлева, и в программе «Выбор ясен», как и полагается, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Здравствуйте, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
У нас сегодня тема повышения пенсионного возраста. Мы добрались, наконец, вот до этого самого больного острова и актуального вопроса. Я только хотела для начала вас спросить еще вот о чем. Говорят, что Алексей Курин предложил на свое место председателем комитета гражданских инициатив, да, можно так сказать,
да.
Вас. И
да.
Что же вы будете делать? Вас приняли в этом качестве?
Ну, во-первых, я согласился.
Так.
Во-вторых, я так представлен был комитету. Это все в большинстве очень знакомые, близкие мне люди. Я их поблагодарил и пообещал, что все, что я смогу, я буду стараться делать. А именно, там очень большие проекты, интересные планы, и они все нацелены на то, чтобы, ну, поднимать роль гражданского общества и, да, так сказать, создавать необходимые, ну, распространять необходимые знания, которые повышают гражданскую активность и так далее и тому подобное. Я, в общем, так сказать, и на своей работе занимался чем-то близким, так что я и был членом. Так что это для меня не такая большая неожиданность, но... Конечно, во-первых, Кудрин был лучше, но он же не может занимать все посты, и это. Особенно, когда у него счетная палата, это такое строгое дело. Ну, я дал согласие, я буду стараться работать.
А можно вас спросить, у вас есть какая-то своя собственная заветная гражданская инициатива? В каком направлении вы бы хотели, чтобы велась такая самая активная работа? Мне кажется, что вот в связи с повышением пенсионного возраста у вас есть вот одна идея, с которой вы, я бы сказала, носитесь, с тем, что человек должен брать судьбу в свои руки, научиться.
Ну, это да.
В том числе самостоятельно платить налоги и так далее. А можно это как-то реализовать?
Да. Мое глубокое убеждение, что рыночные реформы должны быть доведены до конца. Мое убеждение заключается в том, что примерно, ну, где-то между 2000 и 2003 годом, так сказать, реформы, были рыночные, рыночные и демократические были остановлены. Мы получили несколько иную систему управления страной. Она, я бы сказал, похожа на то, что мы, так сказать, имели все эти годы, но тем не менее она, я бы сказал, формально она демократическая, но степень дефектности демократии в нашей политической системе, она намного больше, чем то, что было у нас, скажем, в 90-х годах. Ну, а дальше для развития нам необходимы целый ряд реформ. И, так сказать, с точки зрения важности, это реформы про политическую конкуренцию. Во-вторых, это реформа судебной системы, вот, и так далее. Это то, что должно было бы быть на первом плане. Но так не бывает, потому что и мы сталкиваемся с тем, что мы должны согласиться с тем, что немедленная революция нам никакой не нужна. Нам нужно постепенное изменение порядков. Я, например, вот выступил с идеями, так сказать, постепенного демократического развития. Это такой сценарий, я их анализировал, вам рассказывал. Значит, я считаю, что что-то такое вот должно быть у нас. А если мы берем вот эти пенсионную реформу,
вы,
ну, она,
говорите,
во всяком случае,
реформа.
Я не считаю, что это вполне реформа, но это такие изменения, которые совершенно необходимы, потому что полноценная рыночная экономика, она имеет другую пенсионную систему. И вот это в этом, так сказать, проблема. Мы должны, в конце концов, избавиться от той системы, которую, пенсионная система, которую мы взяли из социализма. И эта система была придумана и внедрена тогда, когда доля пенсионеров в численности населения составляла 12%, это примерно данные 60-го года, но сейчас 30%. И, значит, если вы раньше могли эти 12% отсчитать от государственных доходов и отдать, то сейчас вам не хватит. Вы же эти все деньги берете у работающего населения. Работающее население, оно, так сказать, по советским понятиям, оно как бы делится со стариками. Но когда 12% можно поделиться, когда 30% уже нельзя. То есть это гораздо больше. И потом число работников уменьшается, число пенсионеров растет. Ну как? Надо искать выход из положения. И выход из положения, с моей стороны, вот то, что написано от имени правительства, это, ну как сказать, это нельзя отнести к демократическим реформам, но то, что это необходимо для более или менее нормального функционирования рыночной экономики, это точно. Я могу это, так сказать, рассказать, как ты будешь спрашивать. Там, у меня написано, на самом деле.
Я верю совершенно в вас, да. Что у меня просто есть целый ряд вопросов. С одной стороны, да, мы понимаем, что количество пенсионеров при таком времени выхода на пенсию среднем, потому что есть и более ранние пенсии, и более крупные пенсии. Оно создает слишком большую нагрузку, в первую очередь, на работающих. Кстати говоря, не знаю, читали ли вы статью по поводу пенсионной реформы господина Вишневского с демографической точки зрения. И там есть еще такие вот интересные нюансы, что ведь нагрузка на работающих, она относится не только к ныне существующим пенсионерам, но и к вообще всем неработающим, в том числе детям, в том числе инвалидам и
самозанятым,
и так далее.
И самозанятым, если вы их не нашли, не зарегистрировали, и они не платят налоги за себя. А они почти никто не платит. Самозанятые – это 22% всех работников.
Подождите, но ведь это тоже огромные суммы.
Да.
То есть я вот как в данный момент работающий человек, я отчисляю свою гипотетическую зарплату, которая могла бы быть, не на свою пенсию, хотя на свою тоже у меня есть вот в накопительном, там этом самом какой-то есть какая-то копеечка, в частном, а не в государственном. Так вот, я отчисляю на всех пенсионеров, возможно, уже не один пенсионер на меня приходится наверняка, несколько, на инвалидов, на неимущих, на тех, кто официально как бы не работает, вот на всю эту самую артель. Если увеличится пенсионный возраст, нагрузка на меня уменьшится? Или я просто буду платить то же самое, только дольше, не 10 лет, а 18?
Ну, как построить все это дело? Но я исхожу из того, что в каком-то смысле нынешняя пенсионная система – это первый шаг в трансформации, первый шаг в трансформации социально-экономических отношений в нашей стране, которые до последнего времени затронуты реформами не были. Ну, это все равно придется делать. И моя позиция заключается в том, что то, что сегодня предложил Медведев, это результат очень долгих дискуссий, которые каждый раз начинались и их откладывали. Ну, в значительной степени это и наш добрый президент, который каждый говорил, при мне этого не будет. И мы слышали это не один раз. Но чем дальше дело идет, тем проблема становится тяжелее и тяжелее. Вы спрашиваете, где-то были, так сказать, придуманы такие, значит, как они назывались, есть распределяемая часть и накопляемая. Вот накопительная часть пенсии. Вы же все знают, что ее выделили. Потом раз, ее перестали начислять. Вот один год, два года, три года, четыре года, сейчас пятый год, как будет, все будет. Нам объяснили, это вы не волнуйтесь, это просто мы откладываем там то, все. Потом, чтобы смягчить нашу позицию, мою позицию, или уже людей, которые работают, будущих пенсионеров, смягчить. И вот взяли пенсионерам, раздали по сколько-то там, по 5000 рублей. Один
угу,
на.
Да.
Ну, как бы показали, что вообще государство относится к пенсионерам хорошо и как-нибудь, если будут трудные моменты, будем спасать. Но а какой порядок-то все-таки должен быть? Я хочу сразу сказать мою позицию. Поймите меня правильно. Я здесь выступаю не в качестве народного заступника. Я не отношусь к партии Навального. Я не отношусь к КПРФ. Я ученый-экономист. Я знаю, что эту всю систему перестроить нужно. Мало того, что нужно, ее нужно было давно перестроить. Ну, я не знаю. Более или менее картина
была. А давайте
была.
Попробуем по пунктам. Ну, грубо говоря, денег... Да. Не будет хватать на всех не могущих работать пенсионеров. И да. Там даже работающих. Невозможно да. будет слишком маленькая, да. слишком маленькая пенсия, или да. вообще неоткуда даже эту будет взять. Это мы поняли, да.
да.
Какие есть варианты? Ведь у нас помимо вот этой вот возрастной реформы, да, ведь, наверное, есть еще какие-то ну, закутки, скажем так, в экономике, где можно поискать эти деньги. Где можно что-то пересмотреть, где можно подумать насчет того, что вот есть как бы привилегированные граждане, у которых не просто пенсия, а пенсия, сравнимая с очень приличной зарплатой. Сколько их? Как много уходит туда? Стоит ли выдавать и в дальнейшем такие пенсии именно в таком возрасте? Почему об этом никто не говорит? Вы можете мне объяснить?
Я так думаю, что те люди, у которых много денег... которые или наворовали, или накопили, или
заработали. Я здесь не про воровство, ничуть.
Нет, ну хорошо, значит, они очень хорошо, это правильно, позиция правильная. Но я могу сказать, что те богатые люди, которые, так сказать, стали олигархами в рыночной экономике, они, пускай честно, заработали посредством вложений в какие-то бумаги, какие-то там операции и так далее. Ничего не сделаешь, они заработали. Как? А, значит, мы...
это частные деньги. Я говорю про деньги государства, которые они выплачивают в качестве пенсий, но определенным категориям граждан. И это другие деньги из других возрастов. Это силовики, там, депутаты, судьи, еще кто-то, сотрудники прокуратуры. Вот эта сфера не должна коснуться вот этой сферы? Тут
конечно,
тоже реформа.
Ну, там простая вещь, понимаешь? Есть социалистическая старая вот наша система. Вот там все устроено так, что государство собирает с нас, или она получает прибыли и налог с оборота и так далее со своих государственных предприятий, потом она делит. И что-то оно дает пенсионерам, вот 12% для этого, этой части населения, что-то дает в качестве поддержки, ну, повышения заработной платы военных, спецслужб, полиции и так далее и тому подобное. Потом выдает еще и заработную плату. Пускай у вас сейчас есть рыночный сектор, ну, частные предприятия, значит, всякие компании и прочее, они платят из своих доходов. А, скажем, бюджетный сектор или государственные предприятия платят государство. Вот. И, значит, все равно сейчас...
Государство платит своему служащему зарплату, само же отчисляет оттуда в пенсионный
да,
фонд,
да.
и потом само же этому человеку
да,
платит пенсию.
Но человек, который получает заработную плату, например, в бюджетном секторе, это врач, это учитель, это какой-то еще работник, пускай даже небольшой чиновник и так далее, все хорошо понимают, что, так сказать, это все, вот эти 13% он платит налог, его обязанности перед государством снимаются, и он, так сказать, как может, живет на те деньги, которые ему выплачивает государство. Но это очень бедно. Последнее время, правда, ну, мы видели, что Путин выступил, сказал, что, так сказать, врачи, учителя должны получить 200% от того, что у нас есть средняя заработная плата. Но пока мы этого не добились.
Но это же тоже нужно откуда-то деньги взять.
Вот.
Это все вообще
истории про то, откуда
брать деньги. И вообще
такого рода указания, вот такого рода добрые указания, они абсолютно бессмысленны. Почему? Потому что потом оказывается, что к каким-то врачам приходят нормальные люди, они знают, что эти врачи имеют хорошую репутацию, они готовы заплатить. Те берут, не взятки они берут гонорары. Точно так же с учителями, с другими врачами, которые создают какие-то высокого качества услуги для населения. Это просто платежи, ну, в смысле,
оплата услуг. Но они не облагаются налогом. И значит, что никаких отчислений от этих денег нет.
Да, они не, да, но это восстановление некой справедливости.
Так.
Есть рыночные условия. А от социализма у нас досталось то, что мы делим, составляем эту карту, значит, расчетов по заработной плате, директор столько, замдиректор столько-то, врач столько-то и так далее и тому подобное. А к этому дополнительно еще идут люди. Но, значит, это вот та система, куда люди еще не доходят. Это социалистическая, советская система, которая у нас была. И доля, которая выплачивается вот в рамках вот этих государственных денег, она маленькая. Сейчас чуть-чуть возрастает, но она маленькая. Она... Почему? Ну, потому что там есть определенные, так сказать, сектора, где уже есть рыночная экономика. И там, предположим, в «Газпроме» или в этом... как он у нас, Роснефти, там зарплаты ой-ой-ой намного повыше, в том числе и у рабочих и прочее. Там, так сказать, уже жизнь в рыночной экономике, а здесь платят некий минимум. Иногда, чувствуя, так сказать, то, что здесь уже несправедливость, добавляют. Вот. А, значит, если
я же
вы...
вас спрашиваю про пенсии. Я спрашиваю именно,
солнышко,
про пенсионный фонд,
раз...
в который я вношу деньги, и из моих денег формируется достойная, скажем так, пенсия военнослужащим, которые выходят на пенсию там в 40 с небольшим.
Сколько процентов?
Я не знаю.
Ну, я тебе скажу. Вот смотри, у нас...
Судьям, депутатам, кому угодно, министрам, между прочим, Евгений Григорьевич, у вас тоже пенсия не средняя по больнице, согласитесь.
Ну,
вы бы согласились, кстати, так как вы работаете, отказаться от половины пенсии?
Я вообще не считаю, что я ее получаю. Я же работаю, у меня приличная зарплата. Я научный руководитель высшей школы экономики.
Ну вот, официально, вы бы хотели отказаться? Вы считаете, это правильно, отказаться от пенсии, если у вас зарплата есть?
Нет,
если вы можете работать?
Моя забота заключается в том, чтобы у меня в преклонном возрасте, например, в моем, было достаточное количество доходов. Не для того, чтобы я кому-то оказывал еще поддержку и так далее, хотя это тоже нужно. Но это я не считаю, что это должно входить в мои доходы обязательно. Но сколько вот мне положено, я могу получать в качестве пенсии. Если мне пенсия говорят, нет, у вас большая зарплата, я не буду за ней ходить. Я не буду, потому что я работаю и получаю нормальную зарплату.
Я просто ищу вот эти вот места, где можно еще сэкономить, где можно еще собрать пенсионный фонд. Есть ли какие-то еще способы?
Значит, во-первых, я хочу сказать тебе, что ты ищи, конечно, но ты учти, что мы все-таки страна бедная. Если мы богаты полезными ископаемыми, то добывая там много нефти или там совершая какие-то операции, мы очень высокую долю дохода отдаем тем людям, которые работают в этом либо в государственном секторе чиновниками, либо в частном секторе олигархами или там какими-то совладельцами, менеджерами и прочее. А большинству населения достается сравнительно небольшие доходы.
Это мы знаем. Вот
да,
я бы и хотела.
Да.
Нельзя ли как-то перераспределить? Хотя бы
да.
в сфере пенсии.
Я могу сказать, как. То есть, как я
давайте, давайте, как вы себе представляете?
Я считаю так, что мы должны поступить таким образом. В расчетах наших работодателей, а это в их числе и государство, в расчетах наших работодателей находится примерно 30% доходов, которые, в принципе, принадлежат
нам,
создаются нам. И они распределяются, эти 30%, ну, вместо того, чтобы я распределял, распределяют, так сказать, другие люди, и работодатель отчисляет в общей сложности эти 30% в разные фонды. 22% уходит в пенсионный фонд, затем сколько-то процентов в этот самый в фонды здравоохранения, медицинские, затем образовательные, социальная помощь, там какие-то вот что положено. Да?
А, кстати, вот эти 13% подоходного...
А 13% это мы платим. Это, угу. Значит, это я тебе говорю, что выплачивают работодатели, угу, и так далее. Мы государству платим для того, чтобы была простая и прозрачная пенсионная система, то мы, для нас установленный доход, это налог на доходы физических лиц, 13%, один. Mm-hmm. Ну, то есть, один по величине зависит от величины дохода, но ставка одна. Вот,
я просто пытаюсь понять, в общей сложности я зарабатываю некие деньги,
да?
Вот, условно говоря, в любом месте.
Да.
Значит, работодатель от них сразу
отнимает,
откусывает 20, ну, почти 30%,
да, да.
А 13%, когда он откусывает?
13% он ничего не откусывает, 13% тебя откусывает налоговая служба.
Так, то есть
да, в общей сложности... А он с налоговой службы получает то, что мы с тобой говорили.
Понятно. Значит, в результате... Да.
Налог на прибыль, налог на добавленную стоимость.
Да, все понятно.
Стоимость.
Но, в общем, из тех денег, которые мы заработали, мы не 13% отдаем, а гораздо больше. Просто мы о них не думаем.
Нет. Вот, значит, ты тоже... О чем ты сейчас говоришь? Ты говоришь так, что у нас система несправедливая. Одни получают много и ничего не платят. Другие получают мало и оплачивают более высокую долю, и поэтому эта система несправедливая. Может быть, она на 5 копеек несправедливая, но моя точка зрения такая, что эта система не создает стимулов для того, чтобы лучше работать, быть более активными и зарабатывать и платить.
Мы должны продолжить этот разговор. Мы говорим сегодня о повышении пенсионного возраста с Евгением Ясиным. Меня зовут Ольга Журавлева. Встретимся после перерыва.
Программа «Выбор Ясин». Ясин.
Ясин. И снова с вами Ольга Журавлева и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Мы говорим о повышении пенсионного возраста. Давайте все-таки резюмируем главное. Вы считаете, что система более-менее справедлива. Я считаю, что система во многих ситуациях не вполне справедлива. Тем более, опять-таки, работающий не в силовиках, не в прокуратуре и так далее, он мало того, что платит другим пенсионерам, там, неимущим и так далее, он еще потом и получает пенсию очень приблизительную, а теперь еще и позже. Скажите, правильно ли я поняла, что помимо повышения пенсионного возраста, других способов решить финансовую проблему обеспечения пенсионеров нет?
Нет.
Точно?
Нет, да. Но можно сделать как? Я на чем делаю акцент? На том, что мы хотим добиться улучшения. Это не означает обязательно перераспределять от одних, скажем, богатых к бедным. Главное – это создать более сильные стимулы для активности граждан. Так, чтобы они и более активно экономили, и более активно работали. И для этого они должны сами решать вопрос, на чем они зарабатывают, что они платят в виде налогов и так далее. Вот это как бы они должны...
То есть вы хотите, чтобы граждане, если я правильно понимаю,
да,
вас, сами брали судьбу в свои руки, сами
совершенно
решали, куда,
да,
откладывать,
да,
что,
да,
на пенсию,
может,
что на медицину,
так,
и так далее.
Я считаю, что государство должно проявлять гуманность. И, скажем, тогда, во-первых, оно должно следить за тем, как идут все эти дела и так далее. Во-вторых, значит, есть определенный слой населения, ну, скажем, 10%, у которых очень маленькие доходы, они не в состоянии как бы себя содержать. Тогда государство может вводить определенные добавки от себя. Например, материнский капитал. Или это же материнский капитал не пенсионерам. А есть люди старше...
Но на пенсию матери его можно использовать.
Можно. Но тогда, когда вы говорите именно о, так сказать, людей старших возрастов, вы можете, скажем, в будущей пенсионной системе, вернее, социальной системе, сделать определенную статью, когда из государственных средств пенсионеры, люди в пенсионном возрасте или до пенсионного возраста, 10% получают от государства. Это такие налоги для бедных, они в других странах тоже имеются. Вот мы можем пойти это, но сделать.
Но это
так,
как бы пособие такое. Пособие по...
Да, пособие, да. Но также, если платят инвалидам, если платят по болезни и так далее, это все тоже остается.
Это я понимаю. Социальные гарантии для тех, кто в безвыходной ситуации, это мы понимаем.
А теперь я хочу сказать самое главное. Я уже говорил, но я мое твердое убеждение, что если мы хотим, чтобы было больше ответственности, и чтобы мы сами от повышения ответственности, активности жили лучше, лучше, да, для этого нам нужно сделать так, чтобы мы не делали вид, что те доходы наши, которые для распределения остаются у работодателей, что мы к ним никакого отношения не имеем. Мы берем и платим только, то есть мы имеем только один налог, 13%. Все. На самом деле это не так, потому что там работодатель за нас вносит деньги в пенсионный фонд, на здравоохранение, на образование, еще какие-то платежи. Что он там еще делает, я не знаю, потому что когда государство...
Но работодатель не по собственной инициативе выбирает, кому и сколько. Работодатель обязан отчислить определенный процент.
Да, это принятый порядок. Но это, я просто хочу подчеркнуть, что этот порядок существует с советского времени.
Вы считаете, что этот порядок порочный, что гражданин должен сам распределять, правильно?
Нет, я считаю, что если у вас советская система, то там вот этот порядок, который был сделан так, чтобы государство выплачивало пенсию, и чтобы мы никто не думал ни о чем, она тогда была, ну, приемлемая в социализме. Но потом мы перешли к рыночной экономике. Причем эта рыночная экономика характеризуется для более или менее развитых стран тем, что у вас численность населения снижается, численность людей в старших возрастах растет. Так. Но это просто закономерно, связанное с тем, что люди стараются меньше тратить своих доходов на детей, больше тратить на себя, на свои удовольствия и так далее. А кто-то за них там должен заботиться. У нас сейчас другая ситуация. Я глубоко убежден в том, что в рыночной экономике основную ответственность за свои доходы должны нести люди, граждане, все. Поэтому я предлагаю, вы хотите добиться справедливости даже тогда, когда мы введем эту систему пенсионную, когда там будут мужчины получать пенсии после 65, а женщины после 63, то мы видим, что, так сказать, у многих, так сказать, маленькие пенсионные выплаты в этих самых проваливающихся возрастах, они пропадают, снижаются, как это будет чувствовать население и так далее. Я поэтому говорю, ребята, давайте договоримся так, я не знаю, это сразу будет или потом, но давайте договоримся, что все те деньги, которые за нас выплачивает работодатель, а работодатель в том числе и государство, значит, это все наши деньги. Значит, если я хочу, пожалуйста, вы мне выплачиваете деньги, я буду рассчитывать, что я внесу в пенсионный фонд, что я внесу в свой этот самый...
На свой собственный банковский счет.
Да, счет в здравоохранение и так далее и тому подобное. Я, так сказать, буду себе представлять, значит, что я
хочу. Евгений Григорьевич, вы продвинутый гражданин. Вот в чем нюанс. И совершенно понятна такая
ты
претензия.
Знаешь, ты меня спрашивал,
да,
что вас избрали председателем,
да,
комитета
гражданских инициатив.
Значит, я обращаю внимание всего населения. Ребята, все должны быть, так сказать, источником гражданской инициативы. Вы должны это понимать. И, пожалуйста,
тогда спрошу вас
тогда у нас будет определенный доход. он будет расти, и мы будем получать больше.
Евгений Григорьевич, будем есть более... еще один нюанс, касающийся, да. касающийся претензий, скажем, к, да. вот, к повышению пенсионного возраста. С одной стороны, на много лет говорят, что у нас практически нет безработицы. У нас безработица очень маленькая. А с другой стороны, ну, повсеместно есть проблема... В некоторых регионах вообще нет какой-то более-менее серьезной работы, где, вот как вы говорите, доходы там, чтобы они росли. Негде работать. Вот негде. И из региона уехать тоже не так-то просто. Это не собраться и подпоясаться, и продать никому не нужный дом. Его никто не купит. И люди живут вот целыми регионами на очень приблизительных пособиях, в основном за счет пенсий вот этих копеечных выживают тоже какие-то люди, еще как-то. И когда им говорят, что нет, ребята, вы не будете получать пенсии или вы будете получать ее позже, для них это просто катастрофа, потому что это не пенсия, это... Ну, как бы, это единственный источник дохода, на который они, в принципе, могли рассчитывать. Теперь этот источник нужно отложить. И когда говорят, что да, вот процент безработицы небольшой, мы не знаем про эту безработицу. Кстати, для людей старше даже, ну, не 45, а, например, 50 лет, и в тех местах, где есть работа, работу найти гораздо сложнее. Потому что вот эти все модные, стильные, молодежные не хотят в коллективе людей с, даже с высокими навыками, но в других абсолютно сферах, которые сейчас, может быть, не особо актуальны. Переобучать, делать более полезными для общества современного и современной экономики вот этих вот потенциальных пенсионеров кто будет? Нам говорят, будут придумывать для нас места.
А сейчас
для
нас что, места. Пенсионный фонд обучают?
Нет, никто не обучает. Никто каждый не обучает. Каждый как может. Но у них теперь этих людей будет гораздо больше. Я о чем вам говорю? Которые вроде бы должны работать, на пенсию рассчитывать не могут, и при этом их неохотно берут на работу. Ну, это, согласитесь, это проблема.
Соглашусь. Проблема. Но я просто... как говорится, обращаюсь к тебе тоже с неким вопросом. Решается вопрос относительно пенсионной системы. Ну, с него начинают какую-то работу, которая нас будет продвигать по линии реформы, так, приспособления к каким-то новым условиям существования. Значит, мы сейчас, вот то, что ты говоришь, что давайте сразу... порешаем все вопросы, которые так или иначе связаны с этим, с этой реформой, с этим пересмотром и так далее и тому подобное. Но до сих пор что вы делали? Почему вы этого ничего не делали раньше?
У меня тот же вопрос.
Да,
почему?
А вот как раз сейчас станут многие вопросы, которые мы должны будем решать. Я лично глубоко убежден, что та система, которая сегодня есть, и которая приводит к колоссальной концентрации в Москве ресурсов, которые делают нашего мэра и, так сказать, нашего, ну, я хотел сказать, Моссовет, я не знаю, как теперь это сказать.
Неважно, да.
Да, но это в Москве это одно... Там доходы на порядок, ну не на порядок, но там несколько раз выше, а в нормальных городах намного ниже. Маленькие города, сельские поселения, там молодежь вообще уезжает. И мы каждый раз сталкиваемся с проблемой, что есть сельская больница или кооператив, там, или что, не хватает денег. Им помогают из областного центра.
Но повезет.
А?
Если повезет.
Ну, как-то, я не знаю. Ну, короче говоря, значит, мы должны все эти моменты понемножку перестраивать. И это первый шаг. Я вас уверяю, что тогда, когда реформа произойдет, и мы почувствуем, тогда то, о чем я говорю, и я говорю, пускай вот те деньги, которые с безразличием распределяют за нас работодатель, пускай отдадут нам. Или, по крайней мере, нас информируют, куда они делись. А мы будем смотреть. Может быть, мы положим в пенсионный фонд, а может быть, мы положим в обыкновенный банк. А может быть, мы вложим...
А может, мы положим не 22%, а 18%?
Может быть. Да.
А потом мы пойдем и купим что-нибудь интересненькое и вообще не будем класть. И тогда
не
что
знаю,
мы будем кушать,
не
когда
знаю,
мы будем старенькие?
Но тогда, когда тебе исполняется 40 лет, ты начинаешь думать, а что я буду как бы делать тогда, когда мне стукнет 63?
А вот, кстати, да, да, помните, песня такая была прекрасная, когда буду ли я тебе нужен, когда мне будет 64. А, вот, я хотела еще вот о каких людях вас спросить. О тех, кто берут свою судьбу в свои руки и чихать хотели на государство, по возможности с ним не встречаются. Это те самые миллионы наших сограждан, которые, что называется, работают самозаняты. Это не обязательно люди, которые в гаражах разбирают ворованные автомобили, а есть масса вполне себе респектабельных видов деятельности, включая нянь, уборщиц, сиделок и так далее, которые чудесным образом обходят это самое государство и каким-то образом зарабатывают себе на жизнь. А их надо вовлекать в наш веселый праздник? Или то, что они сами себя содержат и не голодают, и лишнего не просят, это уже как бы им спасибо большое, и вот вам звездочка. Я понимаю, что за здравоохранение и там всякие прочие мелочи платим мы с вами, потому что мы официально работаем. Но тем не менее.
Ну, я могу сказать вам, лично я считаю, что взаимоотношения с государством по этой части должны иметь все граждане. И если вы скрылись, если вы, так сказать, зарабатываете, у вас довольно приличные заработки, вы их кладете в Сбербанк или вкладываете в качестве инвестиций в какой-нибудь ну, частный фонд и так далее, ну, тогда вы тех самых, кому не хватает пенсии, выплачиваемой государством, вы тем...
Обездоливаете. Но, с другой стороны, у вас минимальный стаж, вы практически нигде не работали, и вы от государства вряд ли побежите прям вот требовать каких-то больших доплат, и нагрузка от вас на государство тоже небольшая. Вы же не требуете...
Ну, если я не требую, то тогда, когда я буду уже малосильный, и я могу еще прожить сколько-то, но мне не хватает денег на...
Только то, что отложил.
Только то, что отложил. Я отложил мало, я себе жил в свое удовольствие. Но государство за меня заботиться не обязано. А вот я хочу просто, чтобы наши граждане знали о деятельности нынешнего руководителя нашей налоговой службы господина Мишустина. У нас весьма неважное отношение к государственной налоговой службе. Я просто хочу сказать, что столько, сколько в мире существует государств, хорошо устроенных, плохо устроенных, у всех есть налоговая служба. В последние годы у нас работает господин Мишустин. Я прочитал, что он делает. Я вижу, что он постепенно старается улучшить пенсионную систему. Значит, он отыскивает категории граждан, которые ничего не платят. И он для них придумывает, пускай будет меньше ставка, пускай, значит, так, как им удобно сделать. Только платите.
Вы так хорошо рассказываете, а на самом деле это холодные руки государства на шее у самозанятых.
Но зато тогда, когда нужно будет платить им, государство будет иметь деньги. Ну, вот я считаю...
Теоретически, да.
Да.
Кстати, а вот теоретически... еще одно проявление пенсии, о котором мы с вами не поговорили. Помимо вот этих вот иногда очень смешных выплат, которые нормальные, бодрые, там, еще вполне могущие работать люди бегут оформлять пенсию, вне зависимости от того, могут они еще работать или нет, они ведь получают не просто вот эту выплату смешную, да, на которую жить нельзя, или с которой можно заплатить за квартиру в лучшем случае. Они ведь получают еще целый ряд маленьких приятных бонусов. Где-то это бесплатный проезд, где-то это скидки.
Льготы.
Где-то какие-то льготы, да. А ведь это тоже деньги реальные. Да. Потому что бесплатный проезд туда-обратно одного человека, он стоит денег.
Ну, я просто хочу
напомнить. Кто платит за эти льготы?
Государство или местные
государство
органы?
Государство в смысле я?
Да.
Из своих отчислений?
Государство, значит, как организация, при которой формируется государственный бюджет. Из бюджета или местного, или федерального, как-то на это дело откидываются деньги.
Эти деньги считаются, учитываются как траты на пенсионеров? Или это совершенно другая история?
Нет, они не считаются. Это из бюджета. Из бюджета?
Просто получается, Евгений Григорьевич, кроме повышения пенсионного возраста, есть еще несколько вещей, которые, в принципе, можно как-то менять и как-то варьировать.
Вот я вам говорил, вот эти самые 10%, которые, если человеку не хватает денег, он уже в пенсионном возрасте, пенсия маленькая, государство может доплатить. Это социальная пенсия.
Да, если... но ведь у нас любой пенсионер получает право на льготы.
Ну так у нас эта система отсутствует. У нас нет таких 10%. А я говорю, что если вы хотите что-то получать, то есть условия, при которых вы будете иметь право получать от государства таковы, что вы бедные, у вас очень маленькая пенсия, которую вы заработали за свою жизнь, вам 10% доплатят. Пожалуйста.
Не но бог весь сегодня, какие деньги, но пусть
значит, еще как-то я хочу сказать, да, что когда мы говорим о сокращении вот сейчас, вернее, отодвижении пенсионного возраста, мы должны иметь в виду, что система социальная, она будет трансформироваться сейчас ускоренными темпами. И появятся эти 10%. И появится возможность для вас полностью получать ваши доходы, и после этого думать о том, куда вкладывать.
Я почти уверена, что ваше предложение еще долгие годы не будет принято.
Я тебе скажу, ты знаешь, что я задумывался об этих предложениях где-то в начале 2000-х годов. И я представлял себе, вот сейчас обсуждается вопрос, будет у нас много налогов или единый там налог. Я, так сказать, понимал, что это один из небольших шагов. Сейчас я понимаю, что мы прожили определенное время, и те шаги, которые надо было делать, начиная с вот начала 2000-х годов, мы не делали.
А ведь тогда это было
легче. Мы исходили из того, что мы зарабатываем на нефти и так далее. А сейчас приходит...
А вы можете мне объяснить, а вот почему, когда так называемые тучные годы, и когда такие возможности для любых маневров,
никто этого не
почему
делал.
Никто не занимался реформированием этой системы? Вот можно это... было много чего придумать, и никто бы не умер с голоду. Никто бы не ходил с пустой кастрюлей на голове, но, может быть, ходил не так часто.
Обрати внимание, значит, просто вообще никто ничего не делал. Это не могу сказать. Я беру один факт, поездку Кудрина со своими, он был тогда министром финансов в Норвегии, посмотрели, изучили, приехали,
да.
Появились резервный фонд, фонд национального благосостояния, ну а фонд национального благосостояния в основном как раз держится для того, чтобы там поддерживать пенсионную систему, пенсионные фонды и так далее. Значит, что-то придумывали, но по-настоящему закончить рыночные реформы и сделать так, чтобы была система пенсионного обеспечения, соответствующая рыночной экономике страны, и система оплаты труда, которая также бы соответствовала и была бы, и к ней бы был как-то привязан систем обеспечения людей в определенном уже высоком возрасте. Это что же надо делать? Это то, что я тебе говорю, вот как используются деньги, заработанные населением, когда не видно, что это для человека.
Я теперь понимаю, эти деньги, заработанные мной, используются на то, чтобы платить высокие пенсии депутатам и прокурорам.
Да, правильно.
Вот,
да,
и другим прекрасным заинтересованным в этом лицам.
Да,
это
да.
Обидно, Евгений Григорьевич. Это
вот
обидно.
Сейчас, деточка, мы же как сделали? Мы довольно длительное время, мы сказали, так, ребята, которые находятся у власти, они не нуждаются. Они нам, если мы начинаем вмешиваться...
А можно их лишить пенсии, кстати, всех этих ребят, которые находятся у власти?
Это
я думаю, они уже отложили.
Мы
они
не
же,
можем
они
так.
Же
даже если посадят кого-то в тюрьму, то все равно его там будут кормить. Поэтому это нельзя полностью лишить человека. Но если вы живете в человеческом обществе, сделать так, чтобы система распределения стала более справедливой, и чтобы одновременно она создавала мотивы для повышения человеческой активности, трудовой и так далее, деловой, так, чтобы люди больше зарабатывали, и экономика становилась все более здоровой и сильной.
Хочется, чтобы государство сделало все, чтобы и было где зарабатывать. И те, кто хочет зарабатывать, имели такие возможности.
А я когда говорил про то, что в Москве большие заработки, я глубоко убежден в том, что мы подходим ко времени, когда какая-то часть московского населения должна переезжать в другие города. Там эти города...
Я даже знаю некоторые эти города.
Начнут лучше жить.
Лондон там, например, Майами.
Нет, это я не это имею в виду. Я имею в виду, например, Калугу, который
Ярославль,
уже вступил на
Тулу
этот путь.
И другие прекрасные русские города.
Да.
Ну что, Евгений Григорьевич, с одной стороны, мы с вами пришли к тому, что повышение пенсионного возраста неизбежно. С другой стороны, что мы с вами все-таки будем надеяться, что и другие реформы в этой сфере...
За этим... Пойдут еще и другие реформы.
Будем надеяться.
Да.
Меня зовут Ольга Журавлева. В студии научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Всем спасибо. Всего доброго.
Это была программа «Выбор Ясин».